Ничего же Бог не требует же от нас сверх меры. Ничего. Пожалуйста, женитесь, выходите замуж. Пожалуйста, работайте, ешьте, пейте. Только, пожалуйста, не напивайтесь. Кроме одного только требует. Чтобы мы хоть немножечко осознавали и видели себя, что мы действительно ни одного часа не можем провести без того, чтобы не соврать, не осудить, не позавидовать, не почеславиться. Сознайся, ты же видишь или нет? Смириться требуется, как и писал Достоевский. Смирись, гордый человек! Вот к чему призывает христианство. Отец Константин какой-то мне, видите, какой-то дар преподнес. Это ларчик, в котором скрыто что-то таинственное, наверное, и необыкновенное. Я даже боюсь открывать. Помните сказку? А может, не сказку? Просили одного мужика, спросите с бабой, которые очень ругались на Адама и Еву. Вот тоже не выдержали паршивцы. Мы бы жили в раю, надо, сорвали яблоко до преображения. И теперь мы страдаем. Долго сначала, ну и пригласил их, конечно, помещик, давайте, вот я вам все предоставляю, все услуги, живите и наслаждайтесь. Живут прямо в Царстве Божьем. А горшочек стоит. И помещик сказал, живите сколько хотите, но его не открывать, не приоткрывать. Ну, подумаешь, дурак помещик, зачем нам нужно? Живем прекрасно. Потом начали ходить вокруг него. А что бы там могло быть? Почему он сказал, что это не нужно открывать? Он, наверное, что-то там необыкновенное, неясное. И, наконец, уж извините, баба не выдержала. Открыла! Мышка раз, хлопает руками, бросились, а ей след простыл. А помещик-то каждый вечер проверял, где мышка. И вечером приглашает и говорит, ну как, Царство Божие? Ну как, Адам и Ева поживают, не скажешь, не расскажете ли вы мне в раю? Из чего это такое, они вдруг подобные вещи сделали? Представляете, не выдержали. Ну вот я не знаю, как мне быть, как посоветовать, открывать или не открывать. Вот так. Ну, хорошо. Мне отец Константин сказал, что вы приехали с тем, чтобы выяснить какие-то вопросы, о которых вы бы могли узнать все прекрасно. Ну, не хочется, лень. Надо что-то читать нужно, правда. Или идти в библиотеку, брать там книжку. Ой, ужас. А мы привыкли не так жить. Мы привыкли как? Дали и проглотил. И ничего не надо. А то жевать еще надо, представьте себе, читать да жевать, а то есть понимать, а как это все. Лучше спросите, все, и все в порядке. Ну, хорошо. Но суть, конечно, остается той же, что сейчас какие-то у вас, конечно, есть вопросы, на которые вы не нашли ответа, хотя перелистали все энциклопедии и прошли все библиотеки уже, это естественно, и на всех языках, конечно. В том числе и на китайском. Китайцев много сейчас в лавре, правда? Вот так. Ну что же, как вы думаете, приступим, наверное, да? Запустим руку и... Ой, что там попадется? Ой, не знаю, я копаюсь, вы знаете, не могу, потому что как в лотерее там, помните как, да? Смотрят, смотрят, ну, это... Ну, этот, ладно. Да, и так она начинается. Так, хорошо, хотя маленькая записочка, потому что иногда, вы знаете, записки бывают вдруг на несколько страниц, и пока прочитаешь, уже мне говорят, ваше время истекло. Я говорю, как замечательно. Лучше не придумаешь. Ну, хорошо, вот некий Клайв Стейплс Льюис был оксфордским ученым, филологом, теологом, специалистом, да, по истории средневековой даже литературы. Как мне кажется, дальше перо что-то не очень четкое. Вы на него совершенно не похожи. Он был очень образованный человек, а вы, у вас даже ничего серьезного нет. Ох, как точно попал, тютелька в тютельку. И поэтому вообще я вас слушать даже не желаю. В знак протеста вот просто пишу эту записку и до свидания. Больше меня не увидите. Мы знаем, что он в течение 7 лет, он, кто уже не знает, Клайв Стейпл Льюис или кто-то, написал 7 книг под общим названием «Хроники Нарнии». Они у меня стоят там на полке, на меня смотрят, я на них, я не трогаю, конечно, их. Это же такая священная письменность, что тронешь еще, испортишь книжку, или следы останутся, правда, или масляные. Книжка будет испорчена, поэтому самые ценные книги не трогайте, пусть стоят. Они смотрят на вас, например, Евангелие там, правда, и пусть стоит. Священная книга, и не трогайте ее, и не читайте, чтобы не испортить. Правда же? Ради благих целей. Итак, 7 книг под названием «Хроники Нарнии». Существует версия, по которой он хотел объяснить своей племяннице в виде придуманного им мира Священное Писание. Это самая интересная какая версия, почему он написал. Что он написал, это не важно. Главное, почему. Как вы думаете, как детям можно донести до сердца слова единственно важной для них книги Библии? Вот чувствуете, что это писала женщина. Почему? Донести до сердца. Мужчина написал бы, как довести до сознания, как понять. Женщина – как сердце. Все, тут же выдали себя с головой. О, женщина, что с вами делать? Так вот, скажу вам так. Существует один закон очень интересный. Сердце не может долго противиться уму. И тот человек, который прежде не поймет, а только будет пытаться чувствовать, то он может так и остаться в неопределенных чувствах и так и не знать, куда же все-таки идти. И там, кажется, и направо можно пойти, и налево можно пойти. Чувство влечет то сюда больше, то сюда больше. А куда же идти? Как важно прежде все-таки понять. Христос-то что сказал? Сказал: кто верует в меня и крестится, спасен будет. А не просто кто чувствует, а чтобы верить, надо услышать. Услышав, надо понять, надо хоть немножко разобраться. А почему это Христос? А может, Мухаммед? А может, Будда? А может, Конфуций? Может, какой-нибудь Мун? Кого только нет. Почему? Вот видите, видите, как осторожно нужно с этими вещами относиться и обращаться. Действительно, сердце не может долго противиться уму. Обратите внимание, в одного из святых, таких значимых, в каком смысле, очень известных, авторитетных, постоянно на которого обращают внимание все учителя наши и говорят, что его надо почитать, у него нужно поучиться. Авва Дорофей написал такие даже слова: «Только при условии единства мыслей, единства воззрений и сорадования, радости того другого человека, с кем вы общаетесь, у вас может быть действительно истинная любовь. Когда вы радуетесь одинаково, вместе о чем-то, и имеете единство, единство взглядов, возможно, только истинная любовь». Почему вдруг я сказал об этом? А потому что где нет стремления к чему-то, где нет любви, там знания не может быть. Там знание будет чисто носить поверхностный характер, который ничего мне может не давать. Ну, скажите, что мне прок от того, что я буду знать? Сколько, какое расстояние там до Солнца или до Луны? Или сколько раков водится в созвездии раков? Вы же знаете, что там раки водятся, конечно. Вы же все же учились, да. Ну и что из этого? Земля вращается вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли. Такое открытие. Ну что, а что дает? Не все ли равно? Ничего не дает. Есть знания, которые открывают путь жизни. Есть знания, которые открывают путь сердцу. Сердцу открывают путь. А есть знания, которые остаются формальным грузом, как в компьютере. Информация заложена, и больше ничего. Вы знаете, по христианскому учению Бог является любовью. И отсюда все проистекает. Принцип какой? Где нет любви, там нет истинного знания. А истинная любовь рождается, еще раз говорю, из того знания, которое проистекает у нас и к которому человек стремится. Тогда только возможно дойти до того, что мы говорим, человек начинает верить, потому что он убеждается умом, затем уже при правильной жизни и сердцем. Так познается Бог. Прямо сказал Христос: «Блаженны чистые сердцем». Каким сердцем? Вы не обращали внимания, каким сердцем? А вот прямо сказано. Он прямо говорит, когда разговаривал с книжниками, то есть богословами, там, иудейскими, каким сердцем? Он сказал: «Из которого исходят помышления». Ибо и сказал: «Из сердца исходят помышления, как добрые, так и злые». Вы представьте себе, не из ума, не от ума, а от сердца. Потому что в конечном счете, вы видите, какое удивительное сочетание, что в человеке есть рассудок, который приобретает формальные знания, а есть знания, которые затрагивают, которые коренятся в сердце и которые затем определяют всю жизнь человека. Детям как можно донести до сердца? Только при одном условии: если у родителей будет в сердце. Невозможно спасти другого человека, не спасая себя. В самолетах, если летали, то вы знаете, какие там, прежде чем самолет вылетает, объявляет. Да, как нужно себя вести, что нужно вести себя, как если что-то случится, как маска выскакивает, и что нужно сначала на ребенка одеть или на себя? Какой эгоизм! На ребенка ж надо, кажется, ребенка спасать. Да как вы спасете, когда вы тут же не будете способны? Слышите, принцип какой? Не можем мы донести до сердца ребенка ничего, если в нас самих не будет. Закон духовной жизни. Невозможно спасти другого человека, не спасая себя. И только по мере того, как я сам приобретаю и знания, и опыт, то есть по мере, как я очищаюсь сам, я могу помочь другому человеку. Закон. Вы знаете, закон – это не что-нибудь. А мы как детей, ах, как наши дети, а что этим и сделать? А тащим их, хватаем за руку. Вот тебе надо причащать как можно чаще. Причащают, в 13 лет, 14 его уже в храме и не сыщешь даже. Почему? Сами ничего не делали, только формально в храм ходили. Вот. А ребенку ничего не объяснили, ничего не отвечали, ни на какие вопросы. Одна внешность, внешне только ходить в храм, целовать иконочки, и все. Потом он скажет: а зачем это? Вот так. Так что, если хотите донести до сердца детям, то нужно сначала попробовать донести до своего сердца то, что содержится. Написано в Библии, я бы сказал, прежде всего Новый Завет. Ветхий Завет для нас это вторичное явление. Это тень, как пишет апостол Павел. Это только тень, это предзнаменование той истины, которая будет принесена. Вот что такое Ветхий Завет. Поэтому прежде всего надо, конечно же, читать Новый Завет, Евангелие и послания апостольские. Из них мы можем получить то знание, которое нам необходимо. Ну хорошо, ну попробуем еще запустить руку куда-нибудь. Я поверну к вам, а то вы подумайте, что еще я там что-нибудь там еще занимаюсь, да, магией какой-нибудь, да. И все может случиться, правда же? Так. Ух, так. Слава. Вот все, что я говорил, знаете, что я говорил? Написано: слова пророка. Восклицательный знак. Поняли теперь? Слова пророка. Я говорю, больше бы даже читать не нужно, ну так и быть прочитаем. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Пророк Исаия, глава 53. Как понимать слова «и ранами его мы исцелились»? Эти слова принадлежат пророку Исаии, который не случайно называется ветхозаветным евангелистом, то есть тем человеком, которому во многом было открыто, что будет, когда придет сам Спаситель мира, и каким он будет, что он сделает, и что сделают с ним. И вот действительно, эти слова пророка Исаии, они просто поразительные, что он пишет. У него так написано: «Той язвен быть по-славянски за грехи наши, и мучим быть за беззаконие наше, наказание мира нашего на нем, язвы его, ранами его, мы исцелились». Представьте себе, это писать за сотни лет прямо точно то, что произошло с Иисусом Христом. Недаром, когда нашли кумранские рукописи, вы, может быть, слышали, что в 1948 году произошло очень, я бы сказал, большое событие, которое дало не то что ключ, а дало подтверждение тому, что мы находим в Евангелии, во Христе. Какого же рода подтверждение? В отношении вот этого текста пророка Исаии спорили иудеи, которые не приняли Христа, для которых Иисус Христос является лже-мессией, слышите? Не просто неверный что-нибудь, а лже-мессия. И какой лже-мессия? Тот, который противостоит, следовательно, истинному Мессии. Какой же это будет истинный Мессия? Тот, о котором Христос сказал, придет во свое имя, который объявит себя сам, как Богом, сядет в храме, выдавая себя за Бога, который объявит себя спасителем мира. И говорят, что и он не так просто, а окажется, придет к славе Спасителя через какие-то переживания и страдания. Так вот, все эти слова относят к тому лже-мессии, с нашей точки зрения, которого ожидает иудеи, который придет в конце мира и спасет мир. Как спасет мир, мы знаем. То есть уже слышим. Сначала говорили, что нужно оставить миллиард человечества, сейчас 7,5 миллиардов. Теперь уже говорят 500 миллиардов. Хватит и 500 миллионов. Достаточно. Все прочие – лишний мусор. Но это вопрос другой уже. Так я вам хочу сказать, что вот эти слова пророка Исаии были, оказывается, искажены, когда евангелисты и христиане вдруг сказали: вот вам прямое доказательство исполнения слов пророка на Иисусе Христе. И вы знаете, какие вещи там интересные были? Есть еврейский текст, в котором мы находим следующий, я бы сказал, перевод. Если по тому тексту, каноническому тексту, который принят в христианстве, который был переведен на греческий язык и который приняли и мы в наших переводах, там написано о Христе, будущем Мессии, который, как вы вот слышали, будет язвен, терзаем, то есть страдает, то есть явится, написано так, как жертва, как агнец, которого заколают за грехи мира, то там перевели эти слова как лев. Слышите? Не агнец страдающий, не жертва страдающая, описано как лев. И вы знаете, что всю историю Нового Завета, начиная с первого столетия и до 1948 года, когда, наконец, нашли еврейские рукописи, вы слышите, рукописи нашли, и увидели вдруг слова по-еврейски, именно что он страдал, он был агнцем закланным от начала, если хотите, мира, что язвен быть за грехи наши и мучим быть за беззаконие наше. Когда увидели этот текст, оказалось, вот оно, наконец только закончился этот спор. Какому же тексту верить? Иосиф был такой, Иустин философ, это второе столетие. Затем Иоанн Златоуст прямо пишут, что еврейский текст этого как раз места был искажен. Искажен был. Как лев, а не как овца, с которым делают, что хотят так. И 2000 лет почти шел спор, какому же тексту верить. Еврейский текст – как царь, как лев. Греческий текст написано прямо противоположное. И, наконец, кумранские рукописи, которые относятся, знаете, они относятся еще до нашей эры. Это второй век до нашей эры, то есть до Христа рукописи. И там написано, что вот оказывается, да, Христос – это будет страдалец, который будет мучим, страдаем за грехи и беззаконие наши. Таким образом, вы видите, кумранские рукописи, да, подтвердили подлинность именно того перевода, на который всегда опиралось вот священное предание, христианское предание, опиралась наша Церковь. Вот эти находки очень помогли. Но вы знаете, любопытная какая вещь? Примерно половина этих находок хранится в Израиле, примерно половина хранится в Ватикане. Сначала была очень бурная реакция, и вот писали о том, что эти открытия подтвердили, наконец, что, оказывается, перевод на греческий язык был правильным. Потом, вот сейчас, все замолкло. Может быть, специалисты что-то знают, но сначала был такой шум, так много говорили, писали. У нас были даже изданы книги. В частности, например, была издана книга «Кумранские рукописи», так, в которой автор писал, что в тексте еврейском было надо множество ошибок. Самусин, кстати, сам еврей. Но он, думаю, что, не знаю, иудей он был или нет, но он честно написал, что нашли множество ошибок, которые требуют исправления. Так что, видите, это слова пророка, так, на что навевает наша мысль. Оказывается, наконец нашли историческое, документальное подтверждение того, что пророк Исаия вот так писал. То, что случилось с Иисусом Христом, который точно именно так пострадал, а не стал львом, то есть царем земли. Лжемессия, иудейский мессия, будет тем царем всей вселенной, как пишет Иоанн Богослов, и придут все народы и поклонятся перед ним. Все народы, слышите? Царем вселенной будет. В связи с этим очень важно предупредить. Господь Иисус Христос сказал, что Его второе пришествие будет как молния, неожиданно, как сеть неожиданно накинута на весь мир. Земля и все дела, которые на ней сгорят, пишет апостол Петр. Так? Вы слышите, что произойдет? Будет новое небо и новая земля. Все изменится моментально, когда придет, будет второе пришествие Христа. Здесь что? Было действие? Нет. Это будет, наконец, царство. Царство будет. Будет единый царь всей вселенной. И все народы действительно придут и поклонятся перед ним. Он же сядет в Иерусалимском храме и будет выдавать себя за Бога. То есть это будет, видите, время. Какое время? Ну, если это не символическая цифра, то в Откровении Иоанна Богослова прямо написано, это будет его царство 3,5 года. Всего. 3,5 года. Так что те, которые будут верить во Христа, они будут, по крайней мере, знать. Наступят ужасы, верно, гонения, да, но ничего. 3,5 года, 42 месяца, и все окончится. Вот видите, на какие мысли навевают вот такие вопросы. Ну, хорошо. Ну, учтите, я достаю из коробочки, но вы можете и встать и сами задать вопросы. Так что, пожалуйста, вы попали в царство свободы, где каждый может сказать все, что хочет, не согласиться, запротестовать, возмутиться. Ну, ладно, давайте посмотрим, что дальше. А ларчик просто открывался. Господь – восклицательный знак, любовь – восклицательный знак, верю – восклицательный знак. Но единицы святых, остальные в ад – вопрос. Ой, ну какое это, вы знаете, такое искушение, что задать такое. Мне и так уже на орехи сколько досталось за то, что я говорю, что нет же, не для того Господь творил человека, чтобы отправить его на бесконечное мучение. Но нет, в ад пойдут грешники. А кто такой грешники? Ах, ты святой, оказывается, вот как! Грешники пойдут, а ты святой. Вот это замечательно! Ну, я могу вам сказать только одно, что у апостола Павла множество, прям множество слов, это кто желает, может посмотреть. Книжку Осипова, который написал книжку «Бог», например, или «Посмертная жизнь души Осипова». Никогда не видели книжку «Посмертная жизнь души Осипова»? Нет? Нет? Ну да, Евгения Онегина Пушкина вы читали, а «Посмертная жизнь души Осипова» – нет, понятно. Все ясно. Так вот, там он приводит слова апостольские, прям несколько, один за другим, и слова многих святых отцов, которые являются для нас единственным критерием правильного понимания Писания. Прямо приводится одно за другим. Приводите. И что же мы там находим? Оказывается, мы у святых отцов находим, и у апостолов находим утверждение о том, праведники просияют, как солнце, как сказано в Евангелии, грешники пойдут на вечные мучения. Находим? Находим. И тут же находим, тут же находим. Бог будет всяческое во всех. Зло будет искоренено. Бог будет. Не будет ада. Правда, как это случится? Святые отцы объясняют, говоря, что за наши беззаконие придется пострадать. И в зависимости от степени этой беззаконности придется помучиться. Но не в качестве наказания, обращаю внимание, не в качестве наказания. Когда больной попадает в больницу, и его что-то колют, режут, подчас вынимают даже орган какой. Ну что, врач наказывает его, да? Лечит. Так и здесь, оказывается, все то недолжное, что мы делаем, и то, что называется грехом, это есть раны, которые мы себе наносим, болезни, которые мы приобретаем. И в зависимости от степени заболевания и, если хотите, глубины этой болезни, и операция будет соответствующей меры и степени. Операции. Человек сломал ногу и лежит с вытянутой ногой. Сколько времени? Ой, Боже мой! У кого что? У кого что? Потому что Бог не палач, а врач. И оказывается, что за все те бессовестные поступки, которые мы совершаем в жизни, придется пострадать не потому, что Бог будет наказывать, я еще раз повторяю, а потому что раны эти надо лечить. А лечение, оно постоянно с чем сопряжено? Ну, все же мы знаем, вот кому же хочется пить всякую дрянь, химию там, или уколы получать, или тем более операции терпеть. Ну, кому это? Ну, что это? Радость, что ли? Страдание. Вот оно, что, конечно, будет непременно. То, что мы переживаем уже и сейчас в этой нашей жизни. Вот, поэтому я вам что хочу сказать. Итак, говорят Священные Писания, святые отцы говорят и о том, и о другом. Вывод какой же? Общий. Вывод такой, о котором сказал сам Христос. «Мой Отец, – говорит Он, – повелевает солнце восходить над злыми и добрыми, так и посылает дождь на праведных и неправедных. Всех любит Господь и всех, всех в конечном счете исцеляет, но это исцеление, конечно, будет касаться каждого человека по мере его жизни, да? А знаете, корень, суть жизни в чем состоит? Ведь если бы только за поступки человек получал радость или страдание, то как же тогда понять, что правый разбойник, справа который был распят, помните, что услышал? Сегодня же со мной будешь в раю. Так он же должен пострадать сколько? За свои злодеяния. И святые отцы отвечают, что, оказывается, вся наша так называемая праведность, так же, как и наша неправедность, уже настоящая, оценивается не столько по нашим делам, сколько по той степени, в какой мы смиряемся, осознаем себя, видим, насколько мы грешны, насколько мы каемся. Мерою смирения, говорят отцы, получает человек благодать Божию. Не за делам, а за смирение. Дела же почему нужны? И когда нужны? Только потому, чтобы смирился человек. Вы знаете, я творю направо-налево добрые дела. И не подходи ко мне. Почему? А я же святой праведник. Все, все, сжег. Все доброе, если что и было, все сожжено, пусто, пепел. Почему? Гордыня. Да чего же я хорош? Ужас какой! Вы слышите? Мерою смирения только человек приближается к Богу. Ибо сам Бог является величайшим смирением. Нужно доказательство? Крест. Он, который сказал ученикам, могу представить 12 легионов ангелов, добровольно подвергся смерти и страданиям, страданиям ради спасения человека. Найдите такое смирение. Пусть сойдет с креста, и мы уверуем в него. Мог бы сойти? Конечно. Во где абсолютное смирение. Так что меру и смирения и мы можем только избавиться от мук. А уж вечных или не вечных, ой, дай Бог, я думаю все-таки, что не вечным. Только никому не рассказывайте об этом. Господь знал, что мы будем такие нерадивые и грешные. Зачем мы Ему? Для чего Он нас создал? Почему знака вопроса нет, точка поставлена? Ошибка, отвечать не буду. Видите, как ловко, правда? Можно. Очень здорово. Да, не четкое перо. И все. Вот это вопрос, который дополняет тот. Мы глубоко верим, что Господь создал человека для блаженства и радости. Вот для чего Он создал. А то, что мы нерадивые и грешные, это Он тоже знал. Но для того Он и пришел, чтобы исцелить нас от всех этих грехов, связанных с нашей нерадивостью и грешностью, если мы покаемся и смиримся. Вы понимаете, беда какая? Мы не хотим каяться. Нет, я, конечно, приду к батюшке, к отцу Константину, под фартущик, под епитрахиль, он скажет, прощай, разрешаю, я наговорю 1000 слов, да, расскажу всю свою биографию, и как меня обижали, меня, понимаете, Матрёна обидел, но я ей тоже сказала, да, ой, простите, батюшка, грешно, что я так сказал, но она такая, такая, такая. Вот. Моя соседка – это ведьма настоящая, вы понимаете? Ой, простите, да, грешная я. В общем, расскажу обо всех грешниках, которые меня окружают, и что я вынужден, уж бедный был, тоже ответить грехом. Вот так. Да. Во что превратить исповедь можно? Безобразие. Или в отчет о проделанных грехах, или еще в осуждении всех других людей. Тогда, конечно, мы ничего не получаем. А вот тот человек, который действительно искренне кается, искренне называет свои грехи, что-то в основном перед Богом, перед священником надо только самое главное. Да избавит Бог празднословить на исповеди и начинать перечислять всякую мелочь, которая совсем не трогает мою душу. Понимаете, то, что не трогает мою душу, я в том не кающая, я языком болтаю. А Бог смотрит на душу человеческую, на сердце, и прощает только то, в чем я действительно каюсь, а не болтаю. Так вот, мы Богу нужны, как пишут святые отцы. Он создал образ свой, подобие Ему, для того, чтобы мы также могли разделять Его славу, Его блаженство, вот, Его величие. Вот для чего создал Он его. И каждый человек, кто искренне осознает себя действительно грешным человеком, кто кается перед Ним, перед Богом, а в чем-то наиболее серьезном и важном и перед священником, так, поскольку это дано великое благо, таинство покаяния, этот человек получает исцеление от всех грехов своих и становится соучастником славы Божией. Как апостол Петр пишет, что мы призваны быть причастниками, то есть соединенными божеского естества. Вот для чего мы созданы. Дай Бог, чтобы так было. Сейчас нам навязывают так называемые общечеловеческие ценности, нравственные категории. В жизни же человека основополагающей является духовная жизнь. Может ли быть ведущая нравственную жизнь оказаться абсолютно пустыми, как фарисеи? Ну, тот, кто видит себя нравственным, тот окажется таковым. Кто видит себя нравственным? Вы знаете, я насколько нравственный? Я ни одного человека не убил и не ограбил. Так что прошу целовать мою туфлю. Самое ужасное, когда человек увидит, что он хорош. Потому что если я хорош, мне уже никакого Христа не надо. Меня спасать не от чего. Я нравственный, я праведный, я нравственный, вы понимаете ли? Все. А Христос – это Спаситель. Так на что мне нужен Спаситель? Спасить мне нужен, когда я тону. Тут меня надо спасать, я буду вопить. А когда я на берегу, на песочке Красного моря, все себе, какой мне Спаситель. Мне не нужен Спаситель. Мне нужно, чтобы принесли то, другое, третье, насладиться еще больше. Вы слышите, в чем дело? Поэтому совершенно верно. Поэтому критерием правильного духовного состояния человека является видение все-таки того, всего того дурного, греховного, что в нас есть. А этого у нас, конечно, много, еще бы. Если понаблюдать только за собой, и тщеславие, и зависть, и гордость, и неприязнь, и чего только нет, и жадность. Все есть, только понаблюдать стоит за собой, и сразу увидим, что связано с нами. Поэтому верно. Критерием истинности духовной жизни, как пишет преподобный Петр Дамаскин, является следующее. Первым, представьте себе, признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Представляете, как мы далеки. Но я кое-что вижу в себе. Кое-что, ну как песок морской, вы что? У моего соседа, да, там не только морской, я не знаю, какой, океанский. Но не у меня. Первым признаком, действительно. Вы скажете, зачем это нужно? Не зачем, а почему? Потому что на самом деле мы же фактически ничего доброго не делаем. Ну, что мы делаем? Можем мы, ну, скажите, ну, можем мы не завидовать? Ну, обратить на себя, ну, можем? Можем не тщеславиться? Ну, можем не осуждать? Покажите мне такого человека. Ну, найдите. Все и так далее, вы знаете, можем ли мы смириться? Можем ли не раздражаться? Можем ли не гневаться? Слушайте, что ни к чему не коснись, оказывается, ничего не можем. Вот это да! Но стоит же об этом подумать немножечко. Оказывается, ничего не можем на самом деле. Так как ничего не можем, так тогда осознайте в этом себе. И говори, Господи помилуй, на Тебя только я надеюсь. Ты Спаситель, благодарю Тебя, что благодаря хоть Твоим страданиям я буду... Я может быть, избавлюсь от этих своих недугов.